Робинзон Крузо, кассета 8. На следующее утро нашему проводнику стало так худо, рука и нога так распухли от укуса волка, что он был не в состоянии ехать дальше, и нам пришлось взять другого. С этим новым проводником мы доехали до Тулузы, где климат теплее, местность красивая и плодородная, и нет ни снега, ни волков. Когда мы рассказывали в Тулузе наши дорожные приключения, нам сказали, что встреча с волками в большом лесу у подножия гор, в особенности в такую пору, когда земля покрыта снегом, дело самое обыкновенное, но все дивились нашему проводнику, как это он решился повести нас такой дорогой в это суровое время года, и считали чудом, что волки не растерзали нас всех. Наш рассказ о том, как мы бились с волками, прикрывая собой лошадей, вызвал общее порицание. Все говорили, что при таких условиях было 50 шансов против одного, что мы все будем растерзаны волками, так как их разъярял именно вид лошади, их лакомой пищи. Обыкновенно они пугаются первого же выстрела, но тут, будучи страшно голодны и оттого свирепы, и еще видя перед собой так близко лошадей, они забыли об опасности. И если бы мы не укротили их непрерывным ружейным огнем и под конец взрывом пороха, многие говорили за то, что они бы нас разорвали в куски, тогда как если бы мы не спешились и стреляли, не сходя с лошадей, волки не рассвирепели бы так, ибо когда они видят на лошади человека, они не считают ее до такой степени своей собственностью, как в тех случаях, когда лошадь одна. Кроме того, нам говорили еще, что если бы мы бросили лошадей на произвол судьбы, волки накинулись бы на них с такой жадностью, что мы успели бы за это время благополучно уйти, тем более, что нас было много и у всех нас было огнестрельное оружие. Сам я никогда в жизни не испытывал такого страха, видя перед собой 300 этих дьяволов, мчавшихся на нас с ревом и с раскрытыми пастями, готовых пожрать нас. Я уже счел себя безвозвратно погибшим, потому что скрыться было некуда, да и того, что я натерпелся, с меня достаточно. Я думаю, мне никогда больше не придет охоты перебираться через эти горы. Лучше уж проехать 1000 миль морем, хотя бы меня каждую неделю трепали бури. О моем путешествии по Франции я не могу сообщить ничего особенного, ничего кроме того, о чем уже рассказывали другие путешественники, и притом гораздо интереснее моего. Из Тулузы я приехал в Париж, потом, не останавливаясь там долго, дальше в Кали и благополучно высадился в Дувре 14 января, совершив свое путешествие в самую суровую и холодную пору года. Теперь я был у цели и скоро вступил во владение всем своим недавно приобретенным богатством, ибо по переводам, привезенным мною с собой, мне уплатили здесь без всяких промедлений. Моей главной руководительницей и советчицей была добрая старушка, вдова капитана. Она была страшно благодарна мне за пересылку денег и не жалела для меня ни трудов, ни забот, а я ей во всем доверялся и ни разу не имел повода раскаяться в этом. От начала до конца эта добрая и благоразумная женщина вела себя в отношении меня безукоризненно. Я уже стал подумывать о том, не поручить ли мне ей свои товары и деньги, а самому не отправиться ли обратно в Лиссабон и затем в Бразилию, но меня удерживали религиозные соображения. Насчет католицизма у меня были сомнения еще во время моих странствований, особенно во время моего одиночества. А я знал, что мне нечего и думать ехать в Бразилию, и тем более поселиться там, если я не решусь перейти в католичество или наоборот, если не поставлю себе задачей пасть жертвой своих убеждений, пострадать за веру и умереть под попытками инквизиции. А потому я решил остаться дома и, если предоставится возможность, продать свою плантацию. Я написал об этом в Лиссабон своему старому другу, и тот ответил мне, что это нетрудно устроить и на месте, но если я дам ему разрешение действовать от моего имени, он находит более выгодным предложение купить мою часть имения двум купцам, заведовавшим ею теперь вместо прежних опекунов, как мне известно, людям очень богатым, живущим в Бразилии, и, следовательно, знающим настоящую цену моей плантации». Капитан не сомневался, что они охотно купят мою часть и дадут за нее на 4-5 тысяч больше всякого другого покупателя. Я признал его доводы вполне убедительными и поручил ему сделать это предложение, а через 8 месяцев, вернувшийся из Португалии корабль привез мне письмо, в котором мой старый друг сообщал, что купцы приняли предложение и поручили своему агенту в Лиссабоне уплатить мне 33 тысячи злотых. Я, в свою очередь, подписался отставленную по всей форме за продажную запись, присланную мне из Лиссабона, и отправил ее назад старику, а тот прислал мне чеки на 33 тысячи. Помимо этой единовременно уплаченной суммы, покупатели обязались еще выплачивать капитану по 100 майдеров ежегодно, а после его смерти по 50 майдеров его сыну из доходов с плантации. Так завершился первый период моей жизни, полный случайностей и приключений, похожий на мозаику, подобранную самим провидением с таким разнообразием материалов, какое редко встречается в этом мире. Жизнь, начавшаяся безрассудно и кончившаяся гораздо счастливее, чем на то позволяла надеяться какая-либо из ее частей. Читатель подумает, что, достигнув такого благополучия, я уже не стану подвергать себе игре случая. Так оно и было бы. На самом деле, если бы обстоятельства не пришли мне на помощь, но я привык к бродячей жизни, и у меня не было семьи, большого родства, и даже несмотря на мое богатство, не было большого знакомства. А потому, хоть я и продал свое поместье в Бразилии, я никак не мог выкинуть из головы этой страны, и очень меня тянуло опять постранствовать по свету, в особенности побывать на своем островке и посмотреть, живут ли там еще бедные испанцы, и как обходятся с ними оставленные мною там негодяи-матросы». Мой истинный друг, вдова капитана, очень меня отговаривала от этого и умела так повлиять на меня, что я почти 7 лет прожил безвыездно в Англии. За это время я взял на свое попечение 2 племянников, сыновей одного из моих братьев. У старшего были свои небольшие средства. Я воспитал его, как дворянина, завещал ему известную сумму, которая должна была служить прибавкой к его собственному капиталу. Другого я готовил в моряки. Через 5 лет, убедившись, что из него вышел разумный, смелый и предприимчивый молодой человек, я снарядил для него хорошее судно и отправил его в море. Этот самый юноша впоследствии толкнул меня, уже старика, на дальнейшие приключения. Тем временем я сам до некоторой степени обжился в Англии, а главное, женился. Не безвыгодно и вполне удачно во всех отношениях. И от этого брака у меня было 3 детей, 2 сына и 1 дочь. Дальнейшие приключения Робинзона Крузо, составляющие вторую и последнюю часть его жизни и захватывающие изложение его путешествий по 3 частям света, написанные им самим. Народная пословица «Каков в колыбельку, таков и в могилку» нашла себе полное оправдание в истории моей жизни. Если принять в расчет мои 35-летние испытания, множество пережитых мною разнообразных невзгод, какие выпадали на долю, наверное, лишь не очень немногим, 7 лет жизни, проведенных мною в спокойствии и довольстве, наконец, мою старость, если вспомнить, что я изведал жизнь среднего сословия во всех ее видах и узнал, что которое из них всего легче может доставить человеку полное счастье, то, казалось, можно было бы думать, что природная склонность к бродняжничеству, как я уже говорил, с самого начала появления моего на свет, овладевшая мной, должна была бы ослабеть, ее летучие элементы испариться или, по крайней мере, сгуститься, и что в 61-м году у меня должно было явиться стремление к оседлой жизни и удержать меня от похождений, угрожающих опасностью моей жизни и моему состоянию. При том же для меня не существовало того мотива, который побуждает обыкновенно отправляться в дальние странствования. Мне не к чему было добиваться богатства, нечего было искать. Если б я нажила еще 10 тысяч фунтов стерлингов, я не сделался бы богаче, так как я уже имел вполне достаточно для себя и для тех, кого мне нужно было обеспечить. При том же капитал мой, видимо, возрастал, так как, не имея большого семейства, я даже не мог истратить всего своего дохода, разве что стал бы расходовать деньги на содержание множества слуг, экипажей, развлечений и тому подобных вещей, о которых я не имел никакого представления и которым не чувствовал ни малейшей склонности. Таким образом, мне оставалось только сидеть спокойно, пользоваться приобретенным мною и наблюдать постоянное увеличение моего достатка. Однако все это не оказало на меня никакого влияния и не могло подавить во мне стремление к странствованиям, которое развилось во мне положительно в хроническую болезнь. Особенно сильно было во мне желание взглянуть еще раз на мои плантации, на острове и на колонию, которую я оставил на нем. Каждую ночь я видел свой остров во сне и мечтал о нем по целым дням. Мысль эта парила над всеми другими, и мое воображение так усердно и напряженно разрабатывало ее, что я говорил об этом даже во сне. Одним словом, ничто не могло выбить из моей головы намерение съездить на остров. Оно так прорывалось в моих речах, что со мной стало скучно разговаривать. Я не мог говорить ни о чем другом. Все разговоры сводились у меня к одному и тому же. Я всем надоел и сам замечал это. Мне часто доводилось слышать от рассудительных людей, что всякие рассказывания о привидениях и духах возникают вследствие пылкого воображения и усиленной работы фантазии, что никаких духов и провидений не существует и так далее. По их словам, люди, вспоминая свои былые беседы с умершими друзьями, так живо представляют их себе, что в некоторых исключительных случаях способны вообразить, будто видят их, разговаривают с ними и получают от них ответы, так как в действительности ничего подобного нет, и все это им только чудится. Сам я и по сейчас не знаю, существуют ли привидения, являются ли людям другим после своей смерти, и бывают ли у таких рассказов более серьезные основания, чем нервы, бред больного ума и расстроенное воображение. Но я знаю, что мое воображение часто доводило меня до того, что мне казалось, будто я опять на острове, близ моего замка, будто передо мной стоит старик, испанец, отец Пятницы и сбунтовавшиеся матросы, которых я оставил на острове. Мне чудилось, что я разговариваю с ними и вижу их так ясно, как если бы они на самом деле были у меня перед глазами. Часто мне самому становилось жутко, так живо рисовало мое воображение все эти картины. Однажды мне приснилось с поразительной ясностью, что первый испанец и отец Пятницы рассказывают мне о гнусных поступках тех пиратов, о том, как эти пираты пытались варварски перебить всех испанцев и как они подожгли весь запас провианта, отложенного испанцами, чтобы уморить их голодом. Ни о чем подобном я не слыхал, а между тем все это было фактически верно. Во сне же это представилось мне с такой отчетливостью и правдоподобием, что вплоть до того момента, когда я увидел мою колонию на самом деле, меня невозможно было убедить, что все это не было правдой. И как же я во сне негодовал и возмущался, слушая жалобы испанца, какой суровый суд я учинил над виновными, подверг их допросу и велел всех троих повесить. Сколько во всем этом было правдой, выяснится своевременно. Скажу только, что хотя я и не знаю, как я добрался до этого во сне, и что меня внушило такие предположения, в них было много верного. Не могу сказать, чтобы сон мой был правилен во всех подробностях, но в общем в нем было так много правды, гнусное, низкое поведение этих троих мерзавцев было таково, что сходство с действительностью оказалось поразительное, и мне на самом деле пришлось строго наказать их. Даже если бы я их и повесил, то поступил бы справедливо и был бы прав перед законом божеским и человеческим. Но возвращаясь к моему рассказу. Так я прожил несколько лет. Для меня не существовало никаких других удовольствий, никакого приятного предпровождения времени, никаких развлечений, кроме мечтаний об острове. Жена моя, видя, что моя мысль занята им одним, сказала мне однажды вечером, что, по ее мнению, в моей душе звучит голос свыше, повелевающий мне отправиться снова на остров. Единственным препятствием к этому были, по ее словам, мои обязанности перед женой и детьми. Она говорила, что не может допустить и мысли о разлуке со мной, но так как она уверена, что умри она, я бы первым делом поехал на остров, и что это уже решено там, наверху, то она не желает быть мне помехой. А потому, если я действительно считаю необходимым и уже решил ехать, тут она заметила, что я внимательно прислушаюсь к ее словам и пристально смотрю на нее, это ее смутило, и она остановилась. Я спросил ее, отчего она не досказала, и просил продолжать. Но я заметил, что она была слишком взволнована, и что в глазах ее стояли слезы. «Скажи мне, дорогая», — начал я, — «желаешь ли ты, чтобы я поехал?» «Нет», — ответила она ласково, — «я далека от того, чтобы желать этого. Но если ты решился поехать, то я уж лучше поеду с тобой, чем буду тебе помехой». Хотя я и думаю, что в твои годы и в твоем положении слишком рискованно думать об этом», — продолжала она со слезами на глазах. «Но раз уж так суждено, я не оставлю тебя. Если такова воля неба, противиться бессмысленно. И если небу угодно, чтобы ты поехал на остров, то оно же указывает мне, что мой долг ехать с тобой или устроить так, чтобы я не послужила тебе препятствием». Нежность жены несколько отрезвила меня. Поразмыслив о своем образе действий, я обуздал свою страсть путешествием и начал рассуждать самим собой, какой смысл имело для меня, 60-летнего человека, за которым лежала жизнь, полная стольких лишений и невзгод, и закончившаяся столь счастливо, какой смысл, говорю я, могло иметь для такого человека снова отправляться в поиски приключений и отдавать себя на волю случайностей, навстречу которым идут только молодые люди и бедняки». Думаю я также о новых обстоятельствах, принятых мною на себя, о том, что у меня есть жена и ребенок, и что моя жена носит под сердцем другого ребенка, что у меня есть все, что могла дать мне жизнь, и что мне нет надобности рисковать собой ради денег. Я говорил себе, что я уже на склоне лет, и мне приличнее думать о том, что скоро мне придется расстаться со всем приобретенным мною, а не об увеличении своего достатка. Я думал о словах моей жены, что такова воля неба, и что поэтому я должен ехать на остров, но лично я вовсе не был в этом уверен. Поэтому после долгих размышлений я стал бороться со своим воображением и кончил тем, что урезонил себя, как это может сделать, наверное, и каждый в подобных случаях, если только захочет. Одним словом, я подавил свои желания. Я поборол их при помощи доводов рассудка, которых в моем тогдашнем положении можно было привести очень много. Особенно же я старался направить свои мысли на другие предметы и решил начать какое-нибудь дело, которое могло бы меня отвлечь от мечтаний о поездке на остров, так как я заметил, что они владели мною главным образом тогда, когда я предавался праздности, когда у меня не было никакого дела вообще или, по крайней мере, неотложного дела». С этой целью я купил небольшую ферму в графстве Бедфорд и решил переселиться туда. Там был небольшой удобный домик, и в хозяйстве можно было произвести существенное улучшение. Такие занятия во многих отношениях соответствовали моим наклонностям, при том же местность эта не прилегала к морю, и там я мог быть спокоен, что мне не придется видеть корабли, матросов и все то, что напоминало о дальних краях. Я поселился на своей ферме, перевез туда семью, накупил плугов, борон, тележку, фургон, лошадей, коров, овец и серьезно принялся за работу. Через полгода я сделался настоящим сельским хозяином. Мой ум всецело был поглощен надзором за рабочими, обработкой земли, устройством изгородей, посадкой деревьев и тому подобное. И такой образ жизни мне казался самым приятным из всех, какие могут достаться в удел человеку, испытавшему в жизни одни только невзгоды. Я хозяйничал на собственной земле. Мне не приходилось платить аренды. Меня не стесняли никакие условия. Я мог строить или разрушать по своему усмотрению. Все, что я делал и предпринимал, шло на пользу мне и моему семейству. Отказавшись от мысли о странствованиях, я не терпел в своей жизни никаких неудобств. Теперь-то, казалось мне, я достиг той золотой середины, которую так горячо рекомендовал мне отец – блаженной жизни, подобной той, которую описывает поэт, воспевая сельскую жизнь. Свободную от пороков и чуждую забот, где старость не знает болезней, а юность соблазнов. Но среди этого всего блаженства меня поразил тяжелый удар, который не только непоправимо разбил мне жизнь, но и снова оживил мои мечты о странствованиях. И эти мечты владели мной с непреодолимой силой, подобно поздно вернувшимся вдруг тяжелому недугу. И ничто не могло теперь отогнать их. Этим ударом была для меня смерть жены. Я не собираюсь писать элегию на смерть своей жены. Описывать ее о добродетели и льстить слабому полу вообще в надгробной речи. Скажу только, что она была душой всех моих дел, центром всех моих предприятий, что она своим благоразумием постоянно отвлекала меня от самых безрассудных и рискованных планов, роившихся в моей голове, как было сказано выше, и возвращала меня к счастливой умеренности. Она укрощала мой метущийся дух. Я чувствовал себя счастливым, уступая ей, и был совершенно удручен и выбит из колеи своей утратой. После ее смерти все окружающее стало казаться мне безрадостным и неприглядным. Я чувствовал себя себя в душе еще более чужим здесь, чем в лесах Бразилии, когда я впервые ступил на ее берег, и столь же одиноким, как на своем острове, хотя меня и окружала толпа слуг. Я не знал, что мне делать и чего не делать. Я видел, как вокруг меня суетились люди. Одни из них трудились ради хлеба насущного, а другие растратили приобретенное в гнусном распутстве или в суетных удовольствиях, одинаково жалких, потому что цель, к которой они стремились, постоянно отдалялась от них. Люди, гнавшиеся за удовольствиями и за увеселениями, каждый день пресыщались своим пороком и копили материал для раскаяния и сожаления, а люди труда растратили свои силы в повседневной борьбе из-за куска хлеба. И так проходила жизнь в постоянном чередовании скорбей. Они жили только для того, чтобы работать, а работали ради того, чтобы жить, как будто добывание хлеба насущного было единственной целью их многотрудной жизни. И как будто трудовая жизнь только и имела целью доставить хлеб насущный. Мне вспомнилась тогда жизнь, которую я вел в своем царстве на острове, где мне приходилось возделывать не больше хлеба и разводить не больше коз, чем мне было нужно, и где деньги лежали в сундуках, пока не заржавели, так как в течение 20 лет я даже ни разу не достоил взглянуть на них. Все эти наблюдения, если бы я воспользовался ими так, как подсказывали мне разум и религия, должны были бы показать мне, что для достижения полного счастья не следует искать одних только наслаждений, что существует нечто высшее, составляющее подлинный смысл и цель жизни, и что мы можем добиться обладания или надеяться на обладание этим смыслом еще до гроба. Но моей мудрой советчицы уже не было в живых, и я был подобен кораблю бескормчиво, несущемуся по воле ветра. Мои мысли опять направились на прежние темы, и мечты о путешествии в далекие страны снова стали кружить мне голову. И все то, что служило для меня прежде источником невинных наслаждений, ферма, сад, скот, семья, всецело владевшие прежде моей душой, утратили для меня всякое значение и всякую привлекательность. Теперь они были для меня все равно, что музыка для глухого или еда для человека, потерявшего вкус. Короче говоря, я решил бросить хозяйство, сдать в наем свою ферму и вернуться в Лондон. И через несколько месяцев я это сделал. Переезд в Лондон не улучшил моего душевного состояния. Я не любил этого города. Мне там нечего было делать. И я бродил по улицам, как прознашатый, о котором можно сказать, что он совершенно бесполезен в мироздании, ибо никому нет дела до того, жив он или умер. Такое праздное времяпрепровождение было мне, как человеку, ведшему всегда очень деятельную жизнь, в высшей степени противно. И часто я говорил себе, нет более унизительного состояния в жизни, чем праздность. И действительно, мне казалось, что я с большой пользой провел время, когда в течение 26 дней делал одну доску. В начале 1693 года вернулся домой из первого своего небольшого путешествия в Бальбио мой племянник, которого, как я уже говорил раньше, я сделал моряком и капитаном корабля. Он явился ко мне и сообщил, что знакомые купцы предлагают ему съездить за товарами в Ост-Индию и Китай. «Если вы, дядя, — сказал он мне, — поедете со мной, то я могу высадить вас на вашем острове, так как мы заедем в Бразилию». Самым убедительным доказательством существования будущей жизни и невидимого мира является совпадение внешних причин, побуждающих нас поступить так, как внушают нам наши мысли, которые мы создаем в своей душе совершенно самостоятельно и не сообщая о них никому. Мой племянник ничего не знал о том, что мое болезненное влечение к странствованиям проснулось во мне с новой силой, а я совершенно не ожидал, что он явится ко мне с подобным предложением. Но в это самое утро, после долгого размышления, я пришел к решению съездить в Лиссабон и посоветоваться с моим старым другом-капитаном, а затем, если бы он нашел это осуществимым и разумным, опять поехать на остров посмотреть, что осталось с моими людьми. Я носился с проектами заселения острова и привлечения переселенцев из Англии. Мечтал взять патент на землю, и о чем только я не мечтал. И вот как раз в этот момент является мой племянник с предложением завести меня на остров по дороге в Ост-Индию. Устремив на него пристальный взгляд, я спросил, какой дьявол натолкнул тебя на эту гибельную мысль? Это сначала ошеломило моего племянника. Но скоро он заметил, что его предложение не доставило мне особенного неудовольствия, и ободрился. «Я надеюсь, что она не окажется гибельной», — сказал он. «А вам, наверное, приятно будет увидеть колонию, возникшую на острове, где вы некогда царствовали более счастливо, чем большинство монархов в этом мире». Одним словом, его проект вполне соответствовал моему настроению, то есть тем мечтам, которые владели мной и о которых я уже говорил подробно. Я ему ответил в немногих словах, что если он сговорится со своими купцами, то я готов ехать с ним, но, может быть, и не уеду дальше своего острова. «Неужели же вы хотите опять остаться там?» – спросил он. «А разве ты не можешь взять меня на обратном пути?» Он ответил, что купцы ни в коем случае не разрешат ему сделать такой крюк с кораблем, нагруженным товарами, предоставляющими большую ценность, так как на это уйдет не меньше месяца времени, а может быть и 3-4 месяца. «Сверх того, ведь я же не могу потерпеть крушение и совсем не вернуться», — прибавил он. «Тогда вы очутитесь в таком же положении, в каком были раньше». Это было очень резонно. Но мы вдвоем нашли средство помочь горю. Мы решили взять с собой на корабль в разобранном виде шлюпку, которую с помощью нескольких взятых нами плотников можно было бы в несколько дней собрать на острове и спуститься на воду. Я недолго раздумывал. Неожиданное предложение племянника так соответствовало моим собственным стремлениям, что ничто не могло воспрепятствовать мне принять его. С другой стороны, после смерти моей жены некому было заботиться обо мне настолько, чтобы уговаривать меня поступить так или иначе, исключая моего доброго друга, вдовы капитана, которая серьезно отговаривала от поездки и убеждала принять в соображение мои лета материальную обеспеченность, опасности продолжительного путешествия, предпринимаемого безо всякой надобности, и я в особенности моих маленьких детей. Но все это не оказало на меня ни малейшего действия. Я чувствовал непреодолимое желание побывать на острове и ответил моей приятельнице, что мои мысли об этой поездке носят столь необычайный характер, что оставаться дома значило бы восставать против провидения. После этого она перестала разубеждать меня и начала даже сама помогать мне не только в приготовлениях к отъезду, но даже и в хлопотах об устройстве моих семейных дел и в заботе о воспитании моих детей. Чтобы обеспечить их, я оставил завещание и поместил свой капитал в верные руки, приняв все меры к тому, чтобы дети мои не могли быть обижены, какая бы участь ни постигла меня. Воспитание же их я всецело доверил моей приятельнице-вдове, назначив ей достаточное вознаграждение за труды. Этого она вполне заслужила, ибо даже мать не могла бы больше ее заботиться о моих детях и лучше направлять их воспитание, и как она дожила до моего возвращения, так и я дожил до того, чтобы отблагодарить ее. В начале января 1694 года мой племянник был готов к отплытию, и я со своим пятницей явился на корабль в Дуанс 8 января. Помимо упомянутой шлюпки, я захватил с собой значительное количество всякого рода вещей, необходимых для моей колонии, на случай, если бы я застал ее в неудовлетворительном состоянии, ибо я решил во что бы то ни стало оставить ее в цветущем. Прежде всего, я позаботился о том, чтобы взять с собой некоторых рабочих, которых предполагал поселить на острове или, по меньшей мере, заставить работать за свой счет во время пребывания там, и затем предоставить им на выбор или остаться на острове, или же вернуться со мной. В числе их было два плотника, кузнец и один ловкий смышленый малый, по ремеслу бочар, но вместе с тем мастер на всякие механические работы. Он умел смастерить колесо и ручную мельницу, был хорошим токарем и горшечником и мог сделать решительно все, что только выделывается из глины и дерева. За это мы прозвали его мастером на все руки. Сверх того, я взял с собой портного, который вызвался ехать с моим племянником в Ост-Индию, но потом согласился отправиться с нами на нашу новую плантацию и оказался полезнейшим человеком не только в том, что относилось к его ремеслу, но и во многом другом. Ибо, как я уже говорил, нужда научает всему. Груз, взятый мною на корабль, насколько я могу припомнить, в общем, я не вел подробного счета, состоял из значительного запаса полотна и некоторого количества тонких английских материй для одежды испанцев, которых я рассчитывал встретить на острове. Всего этого, по моему расчету, было взято столько, чтобы хватило на 7 лет. Перчаток, шляп, сапог, чулок и всего необходимого для одежды, насколько я могу припомнить, было взято больше, чем на 200 фунтов, включая несколько постелей, постельные принадлежности и домашнюю утварь, в особенности кухонную посуду, горшки, котлы, оловянную и медную посуду и тому подобное. Кроме того, я вез с собой на 100 фунтов железных изделий, гвоздей, всего рода инструментов, скобок, петель, крючков и разных других необходимых вещей, какие только пришли мне тогда в голову. Я захватил с собой также 100 дешевых мушкетов и ружей, несколько пистолетов, значительное количество патронов всяких калибров, 3 или 4 тонны свинца и 2 медных пушки. И так как я не знал, на какой срок мне нужно запасаться и какие случайности могут ожидать меня, то я взял 100 бочонков пороха, изрядное количество сабель, тесаков и железных наконечников для пик и алебард. Так что вообще у нас был большой запас всяких товаров. Уговорил своего племянника взять с собой про запас еще 2 небольших шканцовых пушки, помимо тех, что требовались для корабля, с тем, чтобы выгрузить их на острове и затем построить форт, который мог бы обезопасить нас от нападений. Вначале я был искренне убежден, что все это понадобится и даже, пожалуй, окажется недостаточным для того, чтобы удержать остров в наших руках. Читатель увидит в дальнейшем, насколько я был прав. Во время этого путешествия мне пришлось изведать столько неудач и приключений, как это обыкновенно бывало со мной, и потому мне реже придется прерывать рассказ и отвлекать внимание читателя, которому, может быть, хочется поскорее узнать о судьбе моей колонии. Однако это плавание не обошлось без неприятностей, затруднений, противных ветров и непогод, вследствие чего путешествие затянулось дольше, чем я рассчитывал. А так как из всех моих путешествий я только один раз, а именно в первую мою поездку в Гвинею, благополучно доехал и вернулся в назначенный срок, то и тут я уже начинал думать, что меня по-прежнему преследует злой рок, и я уж так устроен, что мне не терпится на суше и всегда не везет на море. Противные ветры сначала погнали нас к северу, и мы были вынуждены зайти в Галуэй, в Ирландии, где мы простояли по милости неблагоприятного ветра целых 22 дня. Но здесь, по крайней мере, было одно утешение. Чрезвычайно дешевая провизия. При том же здесь можно было достать все, что угодно. И за все время стоянки мы не только не трогали корабельных запасов, но даже увеличили их. Здесь я купил также несколько свиней и 2 коров с телятами, которых я рассчитывал в случае благоприятного переезда высадить на моем острове, но ими пришлось распорядиться иначе. Мы оставили Ирландию 5 февраля и в течение нескольких дней шли с попутным ветром. Около 20 февраля, помнится, поздно вечером пришел в каюту стоявший на вахте помощник капитана и сообщил, что он видел огонь и услышал пушечный выстрел. Не успел он окончить рассказ, как прибежал Юнга с извещением, что боцман тоже слышал выстрел. Все мы бросились на шканцы. Сначала мы не слышали ничего, но через несколько минут увидели яркий свет и заключили, что это должно быть большой пожар. Мы вычислили положение корабля и единогласно решили, что в том направлении, где показался огонь, запад-северо-запад, земли быть не может, и даже на расстоянии 500 миль. Было очевидно, что это горит корабль в открытом море. И так как мы перед тем слышали пушечные выстрелы, то заключили, что корабль этот должен быть недалеко, и направились прямо в ту сторону, где виден был свет. По мере того, как мы подвигались вперед, светлое пятно становилось все больше и больше, хотя вследствие тумана мы не могли различить ничего, кроме этого пятна. Мы шли с попутным, хотя и не сильным ветром, и приблизительно через полчаса, когда небо немного прояснилось, мы ясно увидели, что это горит большой корабль в открытом море. Я был глубоко взволнован этим несчастьем, хотя совершенно не знал пострадавших. Я вспомнил, в каком положении находился я сам, когда меня спас португальский капитан, и подумал, что еще гораздо отчаяннее положение находившихся на этом корабле людей, если вблизи нет другого судна. Я сейчас же приказал сделать короткими промежутками 5 пушечных выстрелов, чтобы дать пострадавшим, что помощь близка и что они могут попытаться спастись на лодках. Ибо хотя мы и могли видеть пламя на корабле, но с горящего судна в ночной тьме нас нельзя было увидеть. Мы удовольствовались тем, что в ожидании рассвета легли в дрейф, сообразуя наши движения с движениями горящего корабля. Вдруг, к великому нашему ужасу, хотя это и следовало ожидать, раздался взрыв, и вслед за тем корабль немедленно погрузился в волны. Это было ужасное и потрясающее зрелище. Я решил, что находившиеся на корабле люди или все погибли, или же бросились в лодки и носятся теперь по волнам океана. Во всяком случае, положение их было отчаянное. В темноте нельзя было ничего различить. Но для того, чтобы по возможности помочь потерпевшим найти нас и дать знать, что вблизи находится корабль, я велел везде, где только можно было, вывести зажженные фонари и стрелять из пушек в продолжении всей ночи. Около 8 часов утра с помощью подзорных труб мы увидели в море лодки. Их было 2. Обе переполнены людьми и глубоко сидели в воде. Мы заметили, что они, направляясь против ветра, идут на веслах к нашему кораблю и прилагают всяческие усилия, чтобы обратить на себя наше внимание. Мы сейчас же подняли кормовой флаг и стали давать сигналы, что мы их приглашаем на наш корабль, и, прибавив парусов, пошли им навстречу. Не прошло и получаса, как мы поравнялись с ними и приняли их себе на борт. Их было 64 человека, мужчин, женщин и детей, ибо на корабле было много пассажиров. Мы узнали, что это было французское торговое судно, вместимостью в 300 тонн, направлявшееся во Францию из Квебека в Канаде. Капитан рассказал нам подробно о несчастье, постигшем его корабль. Загорелось около руля по неосторожности рулевого. Сбежавшиеся на его зов матросы, казалось, совершенно потушили огонь, но скоро обнаружилось, что искры попали в столь малодоступную часть корабля, что бороться с огнем не было возможности. Вдоль досок и по обшивке пламя пробралось в трюм, и там уже никакие меры не могли остановить его распространение. Тут уже не оставалось ничего иного, как спустить лодки. К счастью, для находившихся на корабле лодки были достаточно вместительны. У них был баркас, большой шлюп и сверх того маленький ялик, в который они сложили запасы свежей воды и провизии. Садясь в лодки на таком большом расстоянии от земли, они питали лишь слабую надежду на спасение. Больше всего они надеялись на то, что им встретится какой-нибудь корабль и возьмет их себе на борт. У них были паруса, весла и компас, и они намеревались плыть в Ньюфаундленду. Ветер им благоприятствовал. Провизии воды у них было столько, что, расходуя ее в количестве, необходимом для поддержания жизни, они могли просуществовать около 12 дней. А за этот срок, если бы не помешала бурная погода и противные ветры, капитан надеялся добраться до берегов Ньюфаундленда. Они надеялись также, что за это время им удастся, может быть, поймать некоторое количество рыбы. Но им угрожало при этом так много неблагоприятных случайностей, вроде бурь, которые могли бы опрокинуть и потопить их лодки, дождей и холодов, от которых немеют и коченеют члены, противных ветров, которые могли продержать их в море так долго, что они все погибли бы от голода, что их спасение было бы почти чудом. Капитан со слезами на глазах рассказывал мне, как во время их совещаний, когда все были близки к отчаянию и готовы потерять всякую надежду, они внезапно были поражены, услыхав пушечный выстрел, и вслед за первым еще 4. Это было 5 пушечных выстрелов, которые я велел произвести, когда мы увидели пламя. Выстрелы эти оживили надежды их сердца и, как я предполагал, дали им знать, что невдалеке от них находится корабль, идущий им на помощь. Услыхав выстрелы, они убрали мачты и паруса, так как звук слышался с наветренной стороны, и решили ждать до утра. Через некоторое время, не слыша больше выстрелов, они сами стали стрелять с большими промежутками из мушкетов и сделали 3 выстрела, но ветер относил звук в другую сторону, и мы их не слыхали. Тем приятнее были изумлены эти бедняги, когда спустя некоторое время они увидели наши огни и снова услышали пушечные выстрелы. Как уже сказано, я велел стрелять в продолжении всей ночи. Это поубедило их взяться за весла для того, чтобы скорее подойти к нам, и, наконец, к их неописуемой радости они убедились, что мы заметили их. Невозможно описать разнообразные телодвижения и восторги, которыми спасенные выражали свою радость по случаю столь неожиданного избавления от опасности. Легко описать и скорбь, и страх, вздохи, слезы, рыдания и однообразные движения головой и руками исчерпывают все их способы выражения, но чрезмерная радость, восторг, радостное изумление проявляется на 1000 ладов. У некоторых были слезы на глазах, другие рыдали и стонали с таким отчаянием в лице, как будто испытывали глубочайшую скорбь. Некоторые буйствовали и положительно казались помешанными. Иные бегали по кораблю, топая ногами или ломая руки. Некоторые танцевали, несколько человек пели, иные истерически хохотали, многие подавленно молчали, не будучи в состоянии произнести ни единого слова. Кое-кого рвало, несколько человек лежали в обмороке, немногие крестились и благодарили Господа. Нужно отдать им справедливость. Среди них были многие, проявившие потом истинную благодарность, но сначала чувство радости в них было так бурно, что они не были в состоянии совладать с ним. Большинство впало в выступление и какое-то своеобразное безумие, и лишь очень немногие остались спокойными и серьезными в своей радости. Отчасти это, может быть, объяснялось тем, что они принадлежали к французской нации, отличающейся, по общему признанию, более изменчивым, страстным и живым темпераментом, так как жизненные духи у них более подвижны, чем у других народов. Я не философ и не берусь определить причину этого явления, но до тех пор я не видал ничего подобного. Всего более приближалось к этим сценам то радостное искупление, в которое впал бедный Пятница, мой верный слуга, когда он нашел в лодке своего отца. Несколько напоминал их также восторг капитана и его спутников, которых я выручил, когда мерзавцы-матросы высадили их на берег. Но ни то, ни другое и ничто, виденное мной доселе, нельзя было сравнить с тем, что происходило теперь. Нужно заметить также, что этот дикий восторг проявлялся в различных формах не только у различных людей. Иногда все его проявление можно было наблюдать в быстрой смене у одного и того же. Человек, который минуту тому назад упорно молчал и казался подавленным и утратившим способность соображать, вдруг начал он танцевать и кривляться, как клоун. Еще минута, и он рвал на себе волосы или раздирал свое платье и топтал его ногами, как сумасшедший. Немного спустя он начинал плакать. Ему становилось дурно, он терял сознание, и если бы его оставить без помощи, через несколько минут он, наверное, был бы уже трупом. И так было не с двумя, не с десятью или двадцатью, а с большинством. И сколько помню, наш доктор был принужден пустить кровь, по крайней мере, 30 спасенным. В числе их было два священника, один старик, другой молодой. И странное дело, как раз старик-то и вел себя всего хуже. Едва вступив на палубу и почувствовав себя в безопасности, он упал, как подкошенный, без малейших признаков жизни. Наш врач сейчас же принял надлежащие меры, и один только из всех, находившихся на корабле, не считал его уже мертвым. Напоследок он открыл священнику жилу на руке, предварительно растерев руку до красна и хорошенько разогрев ее. После этого кровь, сначала лишь медленно сочившаяся капля по капле, полилась сильнее. Минуты через три старик открыл глаза, а через четверть часа он уже заговорил, и ему стало легче. Вскоре он почувствовал себя совсем хорошо. Когда ему остановили кровь, он начал расхаживать по палубе, заявляя, что он чувствует себя превосходно, выпил глоток лекарства, данного его врачом. Словом, совершенно пришел в себя. Но через четверть часа его спутники прибежали в каюту врача, который делал кровопускание женщине, лишившейся чувств, и сообщили ему, что священник буйствует. По-видимому, только теперь он осознал перемену своего положения и пришел в выступление. Жизненные духи помчались в его крови так быстро, что сосуды не могли выдерживать. Кровь его разгорячилась, и он впал в лихорадочное состояние. Казалось, что место его – бедлами. Врач не решился вторично пустить кровь в таком состоянии и дал ему принять что-то успокоительное и усыпляющее. Через некоторое время лекарство оказало свое действие, и на следующее утро он проснулся совершенно здоровым и разумным. Молодой священник, напротив того, проявил большое самообладание и действительно служил примером того, как должен вести себя человек, сохраняющий нравственное достоинство. Вступив на корабль, он упал ниц и, распростершись, благодарил Господа за свое избавление. Полагая, что он в обмороке, я, к сожалению, не кстати подошел и помешал ему молиться. Но он спокойно поблагодарил меня, сказал, что он благодарит Бога за свое спасение, попросил меня оставить его на несколько минут и одного и добавил, что, воздав благодарность Создателю, он сочтет долгом поблагодарить и меня. Я от души пожалел, что помешал ему, и не только отошел от него, но и сказал другим, чтобы они его не тревожили. Он пролежал распростертый ниц после моего ухода минуты три или, может быть, несколько дольше. Затем подошел ко мне серьезно и прочувственно, со слезами на глазах, стал благодарить меня за то, что я с Божьей помощью спас жизнь ему и другим несчастным. Я отвечал, что не могу посоветовать ему поблагодарить за свое спасение прежде всего Бога, так как видел, что он уже исполнил это. Что же касается меня, то я сделал только то, что предписывал разум и гуманность, и что у нас столько же причин, как и у него, благодарить Бога, которому угодно было сделать нас орудием своего милосердия. После этого молодой священник пошел к своим землякам. Он старался успокаивать, урезанивать, беседовать с ними, делать все, чтобы удержать в границах рассудка. По отношению к некоторым это ему удавалось, но другие на время совершенно утратили самообладание. Я не могу не рассказать об этом, ибо это, может быть, будет полезно для тех, в чьи руки попадет моя книга, научит их управлять бурными проявлениями своих страстей. Ведь если чрезмерная радость может настолько лишить человека рассудка, то к чему же должны привести бурные вспышки гнева, злобы и раздражения? В этот момент я понял, что действительно необходимо сдерживать всякие страсти, как радость и удовольствие, так и скорбь и раздражение. Эти чрезвычайно бурные выражения чувств наших гостей в течение первого дня были нам несколько неприятны. На ночь они удалились в отведенные им помещения, и на другой день, когда большинство их выспалось хорошенько под влиянием волнений и усталости, они казались совершенно другими людьми. Они не обнаружили недостатка ни в хороших манерах, ни в умении выразить свою признательность за оказанную им услугу. У французов, как известно, такие таланты врожденные. Капитан их пришел ко мне с одним из священников и выразил желание переговорить со мной и моим племянником, капитаном, чтобы выяснить, что теперь делать. Они сказали нам, что так как мы спасли им жизнь, то если они даже отдадут нам все, что у них есть, и того будет слишком мало. Капитан заявил, что им удалось спасти от пламени и взять с собой в лодке некоторую сумму денег и кое-какие ценные вещи, и что если мы пожелаем, то они готовы предложить нам все это. Они желали бы только, чтобы мы высадили их по дороге где-нибудь в таком месте, откуда можно было бы добраться до Франции. Мой племянник был не прочь сначала взять с них деньги и затем уже подумать, как поступить с потерпевшими, но я был иного мнения. Я знал, что значит высадиться на берег в чужой стране, и если португальский капитан, который подобрал меня в море, поступил со мной так же и взял с меня за спасение все, что у меня было, мне пришлось бы умереть с голоду или сделаться в Бразилии таким же невольником, каким я был в Берберии. Стоит только разницы, что я не был бы продан Магометом. Но португалец, как господин, нисколько не лучше турка, а иной раз бывает и хуже. Поэтому я сказал французскому капитану, что если мы выручили их из беды, то ведь поступить так было наша обязанность. Мы такие же люди и желали бы себе того же, если бы случилось такое же и с нами. Следовательно, мы сделали только то, чего ожидали от них, если бы мы оказались в их положении, а не в нашем. Мы выручили их из опасности для того, чтобы оказать им услугу, а не для того, чтобы ограбить их. По моему мнению, было бы крайне жестоко взять от них то немногое, что им удалось спасти от огня, а затем высадить их и оставить на берегу. Это значило бы сначала спасти их, а потом самим же их погубить, спасти от потопления и обречь на голодную смерть. Поэтому я не хотел брать от них ничего. Что касается высадки их на берег, то я сказал им, что это очень затруднительно для нас, так как наше судно идет в Ост-Индию. И хотя мы значительно отклонились к западу от нашего курса, возможно, что провидение направило нас сюда именно для их спасения, мы все-таки не можем изменить ради них наш маршрут. Мой племянник, капитан корабля, не может взять на себя ответственность за такое отклонение от пути перед лицами, у которых корабль был зафрахтован с письменным обязательством плыть через Бразилию. И все, что я могу обещать, это избрать такое направление, при котором есть шансы встретиться с судами, идущими из Вест-Индии, которые могли бы доставить их в Англию или Францию. Первая половина предложения была столь великодушна и любезна, что им оставалось только поблагодарить меня. Но они были очень опечалены, особенно пассажиры, тем, что им придется ехать в Ост-Индию. Они высказали мнение, что уж раз мы отклонились так далеко на запад до встречи с ними, то я мог бы, по крайней мере, идти тем же курсом к берегам Ньюфаундлена, где нам может встретиться какой-нибудь корабль или шлюпка, которые согласятся свести их обратно в Канаду, откуда они выехали. Мне казалось, что это вполне законное желание с их стороны, и поэтому я расположен был согласиться. Я и сам думал, что вести всех этих бедняков в Ост-Индию не только было бы непозволительной жестокостью, но и разбило бы весь план нашего путешествия, так как они уничтожили бы всю нашу провизию. Поэтому я думал, что за подобное отступление от намеченного курса, безусловно, вынужденное непредвиденными обстоятельствами, нас никто не осудит, и что его ни в коем случае нельзя считать нарушением договора, ибо ни законы божеские, ни законы природы не дозволили нам отказаться принять к себе на борт людей с двух лодок, очутившихся в таком отчаянном положении. И мы не могли уклониться от обязанности высадить бедняков где-либо на берегу. Поэтому я согласился отвезти их в Ньюфаундленд, если ветер и погода позволят это, а если нет, перепроводить их на Мартинку в Вест-Индию. С востока продолжал дуть свежий ветер, но погода стояла хорошая. И так как направление ветра долго не менялось, мы упустили несколько случаев отправить потерпевших крушение во Францию. Мы встретили несколько судов, шедших в Европу, в том числе два французских, но они так долго боролись с противным ветром, что не могли взять пассажиров из опасения, что им не хватит провизии ни для них самих, ни для пассажиров. Поэтому мы должны были вести наших пассажиров все дальше и дальше. Приблизительно через неделю мы подошли к отмелям Ньюфаундленда, где высадили французов на барку, которую они подрядили доставить их на берег, а затем отвезти их во Францию, если им удастся запастись провизией. Когда французы стали высаживаться, молодой священник, о котором я говорил, услыхав, что мы едем в Ост-Индию, попросил нас взять его с собой и высадить на берегу Караманделя. Я согласился, так как чрезвычайно полюбил этого человека, и, как видно, будет впоследствии, не ошибся в нем. Сверх того, на нашем корабле осталось четверо французских матросов, оказавшихся весьма дельными малыми. Отсюда мы взяли курс на Вест-Индию. Около 20 дней плыли мы к югу и юго-востоку, иногда со слабым попутным ветром, иногда же и совсем без ветра, когда нам снова представился случай оказать помощь людям, находившимся почти в столь же печальном положении, как и пассажиры сгоревшего французского корабля. 19 марта 1694 года на 27 градусе и 5 минуте северной широты, держа курс на юго-юго-восток, мы заметили парус. Скоро мы разглядели, что это большое судно и что оно направляется к нам. Сначала мы не могли сообразить, что ему нужно, но когда оно подошло ближе, мы увидели, что оно потеряло грот-мачту, фок-мачту и бушприт. В знак того, что оно находится в бедственном положении, оно сделало пушечный выстрел. Погода была хорошая, ветер дул с севера-северо-запада, и скоро нам удалось вступить в переговоры. Оказалось, что это английский корабль из Бристоля, возвращавшийся домой с острова Барбадоса. За несколько дней до отплытия, когда он был даже еще не совсем готов поднять паруса, страшная буря сорвала его с якорей, и в то время, как капитан и боцман были на берегу, так что помимо ужаса бури, команда была лишена опытных моряков, способных довести корабль домой. Они находились в море уже 9 недель. После первого урагана им пришлось выдержать еще другую бурю, которая, насколько они могли судить, отнесла их к западу, во время которой они потеряли 3 мачты. Они рассчитывали пристать к Багамским островам, но затем снова были отнесены к юго-востоку сильным северо-западным ветром, который дул и теперь, и не имея парусов, при помощи которых можно управлять кораблем, у них оставался только нижний парус на грот-мачте и четырехугольный парус на поставленной ими запасной фок-мачте. Они не могли идти против ветра и старались только попасть на Канарским островам. Но всего хуже было то, что они чуть не умерли с голоду вследствие недостатка провизии. Хлеб и мясо совершенно вышли у них уже 11 дней тому назад. Они поддерживали свое существование исключительно благодаря тому, что у них оставалась еще вода и было с полбочки муки. Сверх того, у них было много сахара. Сначала у них были также сладкие печенья, но они были съедены. Кроме того, у них было 7 бочек рому. На корабле была женщина с сыном и служанкой. Они хотели ехать в качестве пассажиров и, думая, что корабль готов к отплытию, прибыли на него как раз накануне урагана. Своей провизии у них не было, и они очутились в еще больше печальном положении, чем остальные, ибо экипаж, доведенный до такой крайности, не проявлял, конечно, никакого сочувствия к бедным пассажирам. Ужас и состояние тяжело даже описывать. Я бы, пожалуй, не знал об этом, если бы не моя любознательность. Воспользовавшись хорошей погодой и тем, что ветер прекратился, я отправился сам на корабль. Младший помощник капитана, командовавший судном, явился к нам и сообщил, что в большой каюте у них есть 3 пассажира, положение которых должно быть весьма печальное. «Я думаю даже», — сказал он, — «что они умерли. Последние 2 дня их совсем не слышно, а мне было страшно пойти узнавать о них, так как все равно нечем было помочь им». Мы тотчас же решили уделить им, сколько мы могли, из наших припасов. Мы с племянником уже настолько изменили наш курс, что не отказались бы снабдить их жизненными припасами даже и в том случае, если бы нам самим пришлось для пополнения их пристать к Виргинии или какой-либо иной части американского берега. Но в этом не было необходимости. Теперь изголодавшимся скитальцам угрожала новая опасность. Они боялись, что даже того небольшого количества, которое мы дали им, окажется для них слишком много. Помощник капитана, принявший на себя командование судном, привез с собой в лодке 6 человек, но эти несчастные были похожи на скелеты и так ослабли, что едва могли держать весла. Сам помощник выглядел очень плохо и еле держался на ногах. По его словам, он всем делился поровну со своей командой и ел ни чуточки не больше, чем другие. Я посоветовала ему есть умеренно, но дал ему мясо. Не сделав и 3 глотков, он почувствовал себя дурно, поэтому ему пришлось приостановиться. Наш врач взял бульону и прибавил туда еще чего-то и сказал, что это будет служить и пищей, и лекарством. И действительно, когда боцман съел это, ему стало лучше. Тем временем я не забыл и матросов и велел дать им поесть. Бедняги скорее пожирали, чем ели пищу. Они были так страшно голодны, что совершенно не могли владеть собой. 2 из них накинулись на еду с такой жадностью, что на следующее утро чуть не поплатились за это жизнью. Вид этих бедняков очень растрогал меня и напомнил о том ужасном положении, в котором я сам очутился, попав на остров, где у меня не было ни пищи, ни надежды добыть ее, не говоря уже о том, что я ежеминутно боялся, как бы мне самому не быть съеденным дикими зверями. Но в то время, когда помощник рассказывал мне об ужасном положении корабельной команды, у меня не выходило из головы его сообщение о 3 пассажирах в большой каюте, матери с сыном и служанке, о которых он не имел никаких сведений уже 2 или 3 дня, и которых они, по его собственному признанию, бросили на произвол судьбы, когда сами дошли до крайности. Я понял его в том смысле, что этим пассажирам совершенно перестали давать пищу, и что все они должны быть лежать теперь мертвые на полу каюты. Накормив помощника, которого мы назвали капитаном, я не забыл и голодающих матросов, оставшихся на судне. Я приказал моему помощнику сесть на мою собственную лодку, взяв с собой 12 человек, и отвезти им мешок с хлебом и 4 или 5 кусков мяса для варки. Наш врач предписал сварить мясо по прибытии на судно и присмотреть на кухне за тем, чтобы его не съели сырым или не вытащили из котла, пока оно будет вариться, а затем раздать его небольшими кусочками и не сразу. Его предусмотрительность спасла людей, которых иначе могла бы убить пища, данная им для спасения их жизни. В то же время я приказал своему помощнику войти в большую каюту и удостовериться, в каком состоянии находятся бедные пассажиры, и если они еще живы, позаботиться о них и дать им, что нужно для подкрепления сил. А врач дал ему большой кувшин с бульоном, приготовленным так же, как это было сделано для помощника капитана, явившегося к нам на корабль, не сомневаясь, что это должно восстановить силы ослабевших. Я не удовольствовался этим. Мне хотелось самолично увидеть картину бедствия. Я знал, что на корабле она предстанет в более ярких чертах, чем в пересказе. Я взял с собой капитана, как мы его называли, и отправился в его лодке на корабль. Мы застали на корабле страшную сумятицу, чуть не бунт. Команда порывалась достать мясо из котла, прежде чем оно было готово, но мой помощник приставил сильную стражу у кухонных дверей, и люди, поставленные им, истощив все убеждения, удерживали непослушных силой. Тем временем он велел бросить в котел сухарей, и когда они размякли в мясном бульоне, стал раздавать их по одному, чтобы уменьшить муку ожидания, заявляя, что ради их же собственной пользы он обязан давать им лишь понемногу за один раз. Но все это было напрасно. И если бы я сам не явился на корабль в сопровождении их капитана и офицеров, и если бы не успокоил их ласковыми словами и угрозами, я думаю, они вломились бы в кухню, силой вытащили бы мясо из печки, ибо слова плохо действуют на голодный желудок. Как бы то ни было, мы умиротворили их и начали кормить их понемногу и осторожно, а затем уже дали им больше, и дело обошлось благополучно. Страдания бедных пассажиров в каюте было иного рода и оставляли далеко за собой все виденное нами на палубе. Экипаж, имея с собой весьма небольшой запас провизии и вначале мало выделяя его пассажирам, а под конец совсем перестал заботиться о них, так что в течение последних 6-7 дней они оставались совершенно без пищи, да и перед тем питались очень плохо. Бедная мать, по словам матросов, женщина, очень рассудительная и из хорошей семьи, самоотверженно отдала все, что было возможно, сыну, и под конец совершенно изнемогла. Когда в кают вошел помощник, она сидела, согнувшись на полу между двумя крепко связанными стульями. Ее голова беспомощно свешивалась вниз, как у трупа, хотя она была еще жива. Мой помощник пытался оживить и ободрить ее, и при помощи ложки влил ей в рот немного бульона. Она раскрыла рот и пошевелила рукой, но не могла говорить, однако понимала все, что он говорил, и старалась объяснить его знаками, что ей помочь уже нельзя, указывая в то же время на сына и как бы прося позаботиться о нем. Помощник, очень растроганный этим зрелищем, постарался все-таки влить ей в рот 2-3 ложки бульона, хотя я сомневаюсь, чтобы это ему действительно удалось, но было уже поздно, и она умерла в ту же ночь. Сын, спасенный ценой жизни любящей матери, был в несколько лучшем состоянии. Тем не менее он лежал, вытянувшись на койке, едва подавая признаки жизни. Во рту у него был кусок старой перчатки, значительную часть которой он изживал и съел. Только молодость и здоровье спасли его. Моему помощнику удалось заставить его проглотить несколько ложек бульона, и тогда он понемногу стал оживать. Но когда спустя некоторое время ему дали еще 3 ложки, он почувствовал себя очень худо, и его вырвало. Затем пришлось позаботиться о бедной служанке. Она лежала на полу рядом со своей госпожой, как будто пораженная аполлистическим ударом. Ее члены были сведены с судорогой. Одной рукой она судорожно ухватилась за ножку стула и так крепко сжимала ее в своей руке, что нам с трудом удалось разжать ее. Другая рука лежала у нее на голове, а ногами она упиралась в ножку стола. Словом, она имела вид умирающей в последней агонии, а между тем и она была еще жива. Бедняжка не только умирала с голода и была угнетена мыслью о смерти, но, как рассказали мне потом матросы, кроме того, еще и страдала за свою госпожу, которая в течение 2 или 3 дней медленно умирала на ее глазах и которую она нежно любила. Мы не знали, что делать с бедной девушкой. Когда наш врач, еще знающий и опытный человек, вернул ее к жизни, ему пришлось еще позаботиться о восстановлении ее рассудка, ибо в течение долгого времени она была почти как помешанная. Читатель этих записок должен принять во внимание, что посещение другого корабля в море не похоже на поездку в деревню, где иной раз люди гостят на одном месте по неделе и по 2. Наше дело было помочь потерпевшим, а не проводить с ними время. И хотя они согласны были взять тот же курс, как и мы, однако, не могли идти вместе с кораблем, у которого не было мачт. Но так как их капитан просил нас помочь ему установить грот-мачту, то мы остановились вместе 3 или 4 дня и дали ему 5 бочек говядины, бочку свинины, 2 мешка сухарей и соответствующее количество гороха, муки и других припасов, которые мы могли поделиться, и взяли в обмен 3 бочки сахара, некоторое количество рома и несколько золотых монет. После этого мы оставили их, взяв себе по настоятельной их просьбе юношу и служанку со всем их багажом. Юноше было около 17 лет. Это был красивый, воспитанный, скромный и умный мальчик. Он был глубоко потрясен смертью матери и, кажется, всего за несколько месяцев перед тем потерял отца на Барбадосе. Он просил врача уговорить меня взять его с корабля, на котором он был, так как жестокосердие команды убило его мать. И действительно, эти люди были пассивными убийцами ее. ибо они могли уделить беспомощной вдове небольшое количество имевшихся у них съестных припасов, достаточное для поддержания ее жизни. Но голод не признает ни дружбы, ни родства, ни справедливости, ни права, и потому недоступен угрызениям совести и не способен к состраданию. Врач сказал ему, куда мы идем, и разъяснил, что если он поедет с нами, мы завезем его далеко от друзей, и он может очутиться в положении нисколько не лучше того, в котором мы нашли его, то есть будет умирать с голоду. Он ответил, что ему все равно, куда ни ехать, лишь бы избавиться от ужасных людей, среди которых он находится, что капитан, он подразумевал меня, так как не знал существования моего племянника, спас ему жизнь и, наверное, не причинит ему зла. Что до служанки, то он был уверен, что когда к ней вернется рассудок, она будет очень благодарна за избавление, куда бы мы ни повезли ее. Врач передал мне все это с таким сочувствием к мальчику, что я согласился взять обоих себе на корабль со всем их имуществом, за исключением 11 бочек сахара, которых нельзя было перегрузить. А так как юноша имел грузовые квитанции на них, то я заставил капитана подписать письменное обязательство в том, что он по приезде в Бристоль отправится к некоему мистеру Ротшеру, тамошнему купцу, с которым юноша был в родстве, и передаст ему от меня письмо и все имущество, принадлежащее бедной вдове. Но я не думаю, чтобы это было выполнено, потому что о прибытии корабля в Бристоль я не мог получить никаких сведений. По всей вероятности, он погиб в океане, так как находился в таком плачевном состоянии и был так далеко от земли, что первая же буря должна была, по моему мнению, потопить его. Еще до нашей встречи он дал течь и имел большие повреждения в подводной части. Мы находились теперь на 19 с 32 минутами градусе северной широты. До сих пор наше путешествие в смысле погоды было сносным, хотя вначале ветер неблагоприятствовал нам. Не стану утомлять читателя перечислением мелких перемен ветра, погоды, течения и прочее в остальное время нашего пути и сокращая свой рассказ. В интересах дальнейшего скажу только, что я вернулся на свое старое пепелище на остров 10 апреля 1695 года. Немалого труда стоило мне найти его. В первый раз я подъехал к нему с юго-восточной стороны, так как плыл из Бразилии, и теперь, очутившись между островом и материком, и не имея ни карты берегов под рукой, никаких-либо вех на берегу, могущих служить указанием, я не узнал его, когда увидел, во всяком случае, не был уверен, что это он. Мы долго бродили вокруг да около и высаживались на нескольких островах в устье большой реки Ориноко, но эти острова не имели ничего общего с моим. Единственная выгода от этого была та, что я был выведен из большого заблуждения, а именно, что земля... виденное мною с острова – материк. На самом же деле это был не материк, а длинный остров, или вернее ряд островов, тянущийся от одного до другого конца широкого устья Ориноко. А следовательно и дикари, приезжавшие на мой остров, были, собственно, не караибы, но островитяне, обитавшие несколько ближе к нам, чем остальные. Короче говоря, я посетил бесплодно несколько островов. Некоторые из них были обитаемы, другие безлюдны. На одном из них я встретил несколько испанцев и думал, что они живут здесь, но, поговорив с ними, узнал, что у них неподалеку стоит шлюп, и они приехали сюда за солью и для ловли жемчуга с острова Тринидад, лежащего дальше к северу, под 11 градусом широты. Таким образом, приставая то к одному острову, то к другому, то на корабле, то на французской шлюпке, мы нашли его очень удобным и отставили у себя согласие французов. Я, наконец, попал на южный берег моего острова и тотчас же узнал местность по виду. Тогда я поставил наше судно на якорь против бухточки, невдалеке от которой находилось мое прежнее жилище. Увидав его, я тотчас позвал Пятницу и спросил его, узнает ли он, где мы находимся. Он осмотрелся вокруг и захлопал в ладоши, крича: «О да, здесь! О да, здесь!» и указывая рукой на наш старый дом. Он плясал и скакал от радости, как безумный, и чуть было не бросился в воду, чтобы плыть к берегу, и я снова удержал его. «Ну что, Пятница, как ты думаешь, найдем мы здесь кого-нибудь? Увидим мы твоего отца? Как тебе кажется?» Пятница долго молчал, словно у него отнялся язык. Но когда я упомянул об отце, лицо бедняка выразило уныние, и я видел, как обильные слезы покатились по его лицу. «В чем дело, Пятница?» – спросил я. «Разве тебя огорчает мысль, что ты, может быть, увидишь своего отца?» «Нет, нет», – сказал он, качая головой. «Мне не видать его больше, никогда больше не видать». «Почему так, Пятница? Откуда ты это знаешь?» «О, нет, нет, он давно умрет, он очень старый человек». «Полно, полно, Пятница, этого ты не можешь знать. Но как ты думаешь, других мы увидим?» У Пятницы, должно быть, глаза были лучше мои, потому что он сейчас же указал рукой на холм, высевшийся над моим старым домом, хотя мы были от него в полумиле, и закричал: мой видит, да-да, мой видит много человек, там и там». Я стал смотреть, но никого не мог разглядеть. Даже в подзорную трубу, вероятно, потому что направлял ее не туда, куда следовало. Но Пятница был прав. Как я узнал на следующий день, на вершине холма действительно стояли человек 5 или 6 и смотрели на корабль, не зная, чей он и чего от нас ждать. Как только Пятница сказал мне, что он видит людей на берегу, я велел поднять на корме английский флаг и сделать 3 выстрела в знак того, что мы друзья. Четверть часа спустя над краем бухты взвился дымок. Тогда я велел спустить лодку, взял с собой Пятницу и, подняв белый флаг мира, направился прямо к берегу. Кроме того, я взял с собой еще молодого священника. Я ему рассказал всю историю моей жизни на острове и вообще все о себе и о тех, кого я оставил там, и ему страшно хотелось поехать со мной. С нами были еще 16 человек, хорошо вооруженных на случай, если бы мы нашли на острове новых незнакомых людей, но оружие пускать в ход не пришлось. Пользуясь правилом, почти достигшим наибольшей высоты, мы подъехали близко к берегу и оттуда на веслах вошли в бухту. Первый, кого я увидел на берегу, был испанец, которому я спас жизнь. Я сейчас же узнал его. Лицом он нисколько не изменился, а одежду его я пишу после. Сначала я не хотел никого брать с собой на берег, но Пятницу невозможно было удержать в лодке. Его любящее сердце еще издали узнало отца, так далеко отставшего от испанцев, что я совсем не видел его. Если бы я не взял с собой моего бедного слугу, он бы прыгал в воду и попрыгнул бы в воду и поплыл. Не успел он ступить на берег, как стрелой понесся навстречу отцу. И самый твердый человек не удержался бы от слез, видя бурную радость этого бедняка при встрече с отцом, видя, как он его обнимал, целовал, гладил по лицу, потом взял на руки, посадил на бревно и сам лег возле него. Потом встал и с четверть часа смотрел на него, словно на какую-нибудь картину, видимую им впервые. Потом опять лег на землю и гладил ноги отца, и целовал их. И опять встал и смотрел на него. Можно было подумать, что его околдовали. Невозможно было удержаться от смеха на другой день утром, когда он выражал свою радость уже иначе. Несколько часов подряд ходил по берегу взад и вперед вместе с отцом, водя его под руку, словно женщину, и поминутно бегая на лодку, чтобы принести что-нибудь отцу, то кусок сахара, то рюмку водки, то сухарь, то другое, а уж что-нибудь да притащить. Потом он стал безумствовать на новый лад, посадил старика на землю и принялся танцевать вокруг него, все время жестикулируя и принимая самые разнообразные позы, и все время при этом не переставал говорить, развлекая отца рассказами о своих путешествиях и о том, что с ним было во время пути. Если бы христиане в наших странах питали такую же сыновнюю привязанность к своим родителям, пожалуй, можно было бы обойтись и без 5-й заповеди. Но это отступление. Вернусь к рассказу о нашей высадке. Бесполезно описывать все церемонии, с какими встретили меня испанцы, и все их расшаркивания передо мною. Первый испанец, как я уже говорил, хорошо мне знакомый, потому что я когда-то спас ему жизнь. Подошел к самой лодке в сопровождении другого и тоже с белым флагом в руке. Но он не только не узнал меня с первого взгляда, ему даже в голову не пришло, что это я вернулся, пока я не заговорил с ним. «Сеньор», — сказал я по-португальски, — «вы не узнаете меня?» На это он не сказал ни слова, но, отдав свой мушкет товарищу, пришедшему вместе с ним, широко раскрыл объятия и, сказав что-то по-испански, чего я не расслышал как следует, обнял меня, говоря, что не может простить себе, как он не узнал сразу лица, некогда поспосланного как ангел с неба спасти ему жизнь. Он наговорил еще много красивых слов, как это умеют делать все хорошо воспитанные испанцы, затем подозвал к себе своего спутника, велел ему пойти и позвать товарищей. Потом он спросил, угодно ли мне пройти на свое старое пепелище и снова вступить во владение моим домом и, кстати, посмотреть, какие там сделаны улучшения, впрочем, немногие. И я пошел за ним, но, увы, не мог найти место, где стоял мой дом, как будто никогда и не бывал здесь. Здесь насадили столько деревьев и так густо, и за 10 лет они так разрослись, что к дому можно было пробраться только извилистыми глухими тропинками, известными лишь тем, кто прокладывал их. Я спросил, чего ради им было превращать дом в какую-то крепость. Он ответил, что узнав, как им жилось после прибытия на остров, в особенности после того, как они имели несчастье убедиться, что я покинул их, я, по всей вероятности, и сам соглашусь, что это было необходимо. Он говорил, что не мог не порадоваться моему счастью, узнав, что мне удалось уехать, притом на хорошем судне, и согласно моему желанию, и что он нередко потом имел ясное предчувствие, что рано или поздно увидит меня снова. Но никогда в жизни он не был так удивлен и огорчен, как в тот момент, когда, вернувшись на остров, он уже не нашел меня там. Что касается 3 варваров, как он назвал их, оставшихся на острове, о них он обещал мне потом рассказать целую историю, говорил, что даже с дикарями, испанцами, жилось легче. Хорошо еще, что их было так мало. Будь они сильнее нас, все мы давно бы уже были в чистилище. И при этом он перекрестился. Я надеюсь, сэр, что вам не будет неприятно, когда я расскажу вам, как мы, в силу необходимости ради спасения собственной жизни, вынуждены были обезоружить и обратить в подчиненное состояние этих людей, которые, недовольствуясь тем, что они были нашими господами, хотели сделаться еще и нашими убийцами. Я ответил, что я сам этого очень боялся, покидая их здесь, и ничто так не огорчало меня при расставании с островом, как то, что они, испанцы, не вернулись вовремя, и я не мог, так сказать, ввести их во владение, а английских матросов подчинить им, как они того заслуживали. А если они сами их подчинили, я могу этому только радоваться, и уж, конечно, не осужу их, так как знаю, что это за дрянные люди, своевольные, упрямые, способные на всякую пакость». Пока я говорил это, посланный вернулся, и с ним еще 11 человек. По бедственному их виду невозможно было определить, какой они национальности. Но мой испанец скоро выяснил положение и для них, и для меня. Первым делом он повернулся ко мне и, указывая на них, сказал: «Это, сэр, некоторые из сеньоров, обязанных вам жизнью». Затем повернулся к ним и, указав на меня, объяснил им, кто я такой. После этого они стали подходить ко мне поодиночке с такими церемониями, как будто они были не простые матросы, а знатные дворяне или послы. А я не такой же человек, как они, а монарх или великий завоеватель. Они были в высшей степени учтивы и любезны со мной, но в их предусмотрительности была примесь собственного достоинства и величавой серьезности, которая была им очень к лицу. Короче говоря, их манеры были настолько изысканнее моих, что я прямо не знал, как принять их любезность и тем более, как ответить на них. История их прибытия на остров и хозяйничание на нем после моего отъезда так любопытно, и в ней столько происшествий, которые будут гораздо понятнее тем, кто уже читал первую часть моего рассказа, и столько подробностей, имеющих отношение к моему собственному описанию моей жизни на острове, что я могу только с великим удовольствием рекомендовать то и другое вниманию тех, кто придет после меня. Я не стану больше утруждать читателя, ведя рассказ в первом лице и по 10 000 раз повторяя «я говорю», и «он говорит», или «он мне сказал», и «я ему сказал», и тому подобное, но постараюсь изложить факты исторически, как они сложились в моей памяти из рассказов испанцев и моих собственных наблюдений. Чтобы сделать это по возможности сжато и вразумительно, я должен вернуться назад и напомнить, при каких обстоятельствах я покинул свой остров и что в это время делали те, о ком я говорю. Прежде всего необходимо повторить, что я сам же отправил спасенных мною из рук дикарей испанца и отца Пятницы на материк, как я тогда думал, за товарищами испанца, чтобы избавить их от возможности такой же страшной смерти, какая угрожала ему, помочь им в настоящем, подумать вместе о будущем. Не надеется ли кто-нибудь, не найдется ли какого-нибудь способа освобождения? Посылая их туда, я не имел ни малейшего основания надеяться на собственное мое освобождение, или, по крайней мере, не более основания, чем во все эти 20 лет. Я уже подавно не мог предвидеть, что случится, то есть, что к берегу подойдет английский корабль и заберет меня с собой. И, конечно, для испанцев было бы большим сюрпризом не только убедиться в том, что я уехал, но и найти на берегу троих незнакомых людей, завладевших всем оставленным мною имуществом, которое иначе досталось бы им. Чтобы начать как раз с того, на чем я остановился, я первым делом расспросил испанца о всех подробностях его поездки за земляками и возвращении на остров. Он возразил, что тут, собственно, нечем рассказывать, что ничего особенного с ними в дороге не случилось, что погода все время была тихая и море спокойное, что земляки его, само собой, страшно обрадовались, увидев его. Он, по-видимому, был у них за старшего, так как капитан судна, на котором они потерпели крушение, незадолго перед тем умер. Они тем более удивились и обрадовались при виде его, что знали, как он попался в руки дикарей, и были уверены, что его съедят, как уже съели всех других пленников. А когда он рассказал им историю своего избавления и объяснил, что он приехал за ними, они, по его словам, были поражены, пожалуй, не меньше, чем братья Иосифа, когда тот открылся им и рассказал, в какой он чести при дворе фараона. Только когда он показал им свое оружие, порох, пули и провизию, припасенную для них на время обратного пути, они пришли в себя и, излив свою радость по поводу такого неожиданного освобождения, стали собираться в дорогу. Первым делом нужно было раздобыть лодок, и тут уж пришлось махнуть рукой на честность и хитрость, выманить у дружественных дикарей пару больших челноков или пирог под предлогом съездить на рыбную ловлю или просто кататься. На этих пирогах они выехали на следующее же утро, так как сборы у них были недолгие. У них не было никаких вещей, ни платья, ни провизии, ничего, кроме того, что было на них, да небольшого запаса корней, из которых они делали себе хлеб. Всего они пробыли в отсутствии 3 недели. За это время, на беду им, мне представился случай бежать, как я уже говорил, в своем месте. И я покинул остров, оставив на нем 3 отъявленнейших негодяев, с какими только может встретиться человек, своевольных, наглых, неприятных во всех отношениях, что, конечно, было бы большим горем и разочарованием для бедных испанцев. В одном только эти негодяи поступили честно. По прибытии испанцев на остров дали им мое письмо и снабдили их провизией и всем необходимым. Словом, сделали так, как я приказал им, а также вручили им длинный список оставленных мною наставлений. Как печь хлеб, как ходить за ручными козами, сеять и собирать хлеб, как ухаживать за виноградом, обжигать горшки и так далее. Словом, делая все, из чего складывалась моя жизнь на острове и чему я сам выучился постепенно. Все это подробно я описал и велел отдать испанцев. 2 из них недурно знали по-английски. Оставленные на берегу матросы исполнили мой приказ и вообще ни в чем не отказывали испанцам, так как сначала те и другие хорошо ладили между собой. Они пустили испанцев в дом или пещеру и стали жить все вместе. Старший испанец, успевший присмотреться к тому, как я работаю и хозяйничаю, вместе с отцом Пятницы заведовал всеми делами. Англичане же ничего не делали, только шныряли по острову, стреляли попугаев да ловили черепах, а когда возвращались домой на ночь, находили ужин, приготовленный им испанцами. Испанцы и этим бы удовольствовались, если бы не трогали их и не мешали им работать, но у негодяев и на это ненадолго хватало терпения, и они стали вести себя, как собака на сене, сама не ест, а другим не дает. Вначале недоразумения были пустячные, так что о них не стоит и говорить, но в конце концов англичане объявили испанцам открытую войну с невероятной дерзостью и наглостью, ни с того ни с сего, без всякой причины и вызова с их стороны, наперекор природе и даже здравому смыслу. И хотя первые мне рассказали об этом испанцы, то есть пострадавшая обвиняющая сторона, но когда я допросил самих англичан, они не могли опровергнуть ни единого слова». Но прежде чем перейти к подробностям, я должен заполнить один пробел в моем прежнем рассказе. Я забыл сказать, что как раз в ту минуту, как мы поднимали якорь, чтобы пуститься в путь, на борту нашего судна вспыхнула ссора. Вспыхнула из-за пустяков, но я опасался, как бы она не повела к новому возмущению. И действительно, она прекратилась только тогда, когда капитан, собравшись с духом и призвав нас на помощь, собственноручно разнял дерущихся и 2 главных зачинщиков велел заковать в кандалы. А так как они во время первого бунта играли видную роль, да и теперь не скупились на угрозы, он пригрозил так в кандалах довести их до Англии, а там повесить за бунт и попытку дезертировать с корабля. Эта угроза, по-видимому, напугала всю команду. Хотя капитан не имел этого в виду. Некоторые из матросов вбили в голову остальным, что капитан только теперь улещает их ласковыми словами. А как только они зайдут в один из английских портов, он посадит их всех в тюрьму и отдаст под суд. Об этом проведал помощник капитана и сообщил нам. И тогда все стали просить меня, все еще слывшего у них важным лицом, сойти вниз вместе с помощником капитана и успокоить людей, уверив их, что если они будут хорошо вести себя в остальное время пути, то все сделанное ими раньше будет прощено и забыто. Я пошел, и когда поручился им честным словом в том, что все будет так, как я говорю, они успокоились и еще больше успокоились, когда по моей просьбе двое наказанных матросов были прощены и цепи с них сняты. Но благодаря этой истории нам пришлось ночь простоять на якоре, к тому же ветер утих. На другое же утро оказалось, что двое прощенных забияк, украв каждый по мушкету и ножу, сколько у них было патронов и пороху, мы сообразить не могли, захватили капитанский катер, благо еще не успели подвести на место, и сбежали на нем к своим товарищам по мятежу на берег. Как только мы заметили это, я велел послать на берег баркас с 12 матросами и помощником капитана на поиски бунтовщиков, но посланные не нашли не только их, но и первых трех забияк, высаженных на берег. Завидев подъезжающую лодку, они все сбежали в лес. Помощник капитана хотел было в наказание за непокорность вытоптать на острове все посевы, сжечь дома и запас провианта и оставить их без ничего, но, не имея полномочий, не решился действовать на свой страх, оставив все как было, и вернулся на корабль, ведя на буксире катер. С этими двумя число высаженных на берег английских матросов достигло 5, но первые трое негодяев были еще гораздо хуже этих. Прожив с земляками вместе 2 дня, они выставили их и объявили, что не желают иметь с ними ничего общего, предоставив им устраиваться, как им заблагорассудится. И долго эти бедняки не могли убедить их поделиться с ними хоть пищей, а испанцы в то время еще не вернулись. Когда испанцы приехали на остров, дело кое-как уладилось. Испанцы стали было убеждать 3 англичан принять к себе земляков, чтобы, как они выражались, жить всем одной семьей, но те не хотели слышать об этом. Бедным малым пришлось жить одним и на опыте изведать, что только труд и прилежание могли сделать для них жизнь сносную. Они поставили свои палатки на северном берегу острова, ближе к западу, чтобы не подвергаться опасности со стороны дикарей, высаживающихся обыкновенно на восточном берегу, и построили себе здесь 2 хижины. В одной они хотели жить сами, другая должна была служить им сараем и амбаром. Испанцы дали им зерна для посева и поделились с ними горохом из оставленного мной запаса. Они вскопали участок земли, засеяли его, огородили по моему образцу и зажили весьма недурно. Первая жатва не заставила себя ждать, и хотя они засеяли для начала лишь небольшой участок земли, у них ведь и времени не было, было немного, все же собранного было достаточно, чтобы им прокормиться до нового урожая. К тому же один из них был на корабле помощником повара и оказался большим мастером готовить супы, пудинги и другие кушания из риса, молока и того небольшого количества мяса, какое можно было достать на острове. Так они жили в скромном достатке, как вдруг однажды 3 бездушных негодяев, их земляков, пришли к ним и просто ради потехи и чтобы обидеть их, принялись хвастать, что остров принадлежит им, так как губернатор, то есть я, отдал им его во владение, и никто, кроме них, не имеет здесь права на землю, следовательно, нельзя строить на ней домов, если только не платить за них аренды. Сначала те подумали, что они шутят, и пригласили их войти и присесть, посмотреть, какие чудесные дома они себе выстроили, и сказать, сколько же за них надо платить. Один из хозяев шутливо сказал, что раз уж они считают себя землевладельцами и хотят отдавать свою землю в аренду, он надеется, что они, по примеру всех землевладельцев, согласятся отдать им этот участок в долгосрочную аренду ввиду сделанных ими улучшений, и попросил их сходить за нотариусом и составить контракт. Тогда один из пришедших с бранью и проклятиями объявил, что они вовсе не шутят, и он сейчас им это докажет. Неподалеку В укромном местечке бедняки развели огонь, чтобы сварить себе обед. Негодяй побежал туда, схватил пылающую головню и принялся бить ею о стенки хижины. Причем дерево, конечно, загорелось, и в несколько минут вся хижина превратилась бы в пепел, если бы один из хозяев вовремя не оттолкнул неприятеля и не затоптал ногами огонь, что удалось ему без труда. Негодяй так разозлился на земляка за то, что тот оттолкнул его, что кинулся на него с колом, выхваченным из изгороди. И если бы тот не сумел ловко избежать удара и не спрятался бы в хижину, он бы убил его тут же на месте. Его товарищ, видя, какая опасность грозит им обоим, последовал за ним, и через минуту они вышли из хижины уже с мушкетами в руках. Затем тот англичанин, на которого незваный гость бросился с колом, ударом приклада сшиб с ног обидчика. Прежде чем другие два подоспели к нему на помощь, когда те подбежали, они оба повернули к нему ружья дулами вперед и посоветовали им держаться подальше. У тех тоже было с собой огнестрельное оружие, но один из хозяев, похрабрее товарища и доведенный до отчаяния опасностью, крикнул им, что если только они пошевелятся, они пропали, и смело потребовал, чтобы они сложили оружие. Оружие они, положим, не сложили, но, видя, что он намерен действовать решительно, вступили с ним в переговоры и согласились уйти, забрав своего раненого товарища, который, по-видимому, довольно сильно пострадал от удара. Как бы там ни было, обиженные сделали большую ошибку, не воспользовавшись выгодами своего положения и не обезоружив обидчиков на самом деле. Им следовало отобрать у тех оружие, что они легко могли сделать, а потом пойти к испанцам и рассказать, как эти негодяи обошлись с ними. Ибо теперь все трое только и думали, что о мести, и каждый день чем-нибудь доказывали это. Не стану загромождать свой рассказ перечислениями разных мелких пакостей, какие они устраивали своим землякам. Например, вытоптали их посевы, застрелили трех козлят и козу, прирученную англичанами для того, чтобы пользоваться ее молоком. Вообще докучали им всячески и днем, и ночью, и довели бедняков до такого отчаяния, что те решили при первом же удобном случае открыто напасть на обидчиков, хотя их было всего двое, а тех трое. С этой целью они решили отправиться в замок, то есть в мое прежнее жилище, где забияки жили вместе с испанцами, вызвать их на честный бой, а испанцев попросить присутствовать при этом и следить, чтобы бой был действительно честным. Пришли они туда рано утром, еще до рассвета, и стали выкликать англичан по именам. А когда отозвался испанец, сказали ему, что они желают говорить со своими земляками. Случилось, что накануне двое испанцев, будучи в лесу, встретились с одним из этих англичан, которых я в отличие от других буду называть честным, и тот стал горько жаловаться им на варварское отношение к ним, их земляков, и рассказал им, как те разорили их плантацию, вытоптали их хлеб, выращенный с таким трудом, убили дойную козу и трех козлят, прибавляя, что если испанцы не помогут им снова, им придется умереть с голоду. Вернувшись домой за ужином, один из этих испанцев стал очень вежливо и кротко выговаривать англичанам и спрашивать, как они могут быть так жестоки к своим землякам, безобидным и смирным людям, которые так много потрудились над своей землей и только что устроились, чтобы существовать своим трудом. Один из англичан резко ответил: «А чего им тут делать? Они без позволения начальства съехались на берег, так и нечего им здесь ни сеять, ни строить. Эта земля не ихняя». «Позвольте, сеньор Инглиаза», — спокойно сказал испанец, — «не умирать же нам с голоду». На что англичанин отрезал, как настоящий грубиян-матрос: «Пусть сдохнут, коли хотят, а строить и сеять здесь мы им не позволим».